Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», страница 547, Шамати Ламедалит, 34 статья «Преимущество земли во всем». Учебный материал находится на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы можно задавать в течение урока. «Труды Бааль Сулама», страница 547, Шамати Ламедалит, 34 статья «Преимущество земли во всем». Известно, что все раскрывается в своем истинном виде только из своей противоположности, как сказано, преимущество света из тьмы. Это значит, что каждое явление указывает на свою противоположность, и именно с помощью противоположности возможно постичь истинную суть противостоящего ей. А поэтому невозможно ничего постичь в полной мере, если нет ему противоположного. Например, невозможно оценить хорошее, если нет ему противоположного, указывающего на плохое. Такое как горькое, сладкое, ненависть, любовь, голод, насыщение, жажда, наполнение, разлука, слияние. Отсюда понятно, что невозможно прийти к любви и слиянию прежде постижения ненависти к разлуке. А чтобы возненавидеть разлуку и отдаление, человек обязан прежде узнать, что в общем означает разлука и от кого он отдален. Только тогда можно сказать, что он желает исправить это отдаление. То есть человек должен сам решить, от кого и от чего он отдален. Только тогда он может постараться исправить это состояние и соединить себя с тем, с кем находится в разлуке. Если человек понимает, что выигрывает от сближения, то может оценить ущерб от того, что остается в отдалении. Прибыль или ущерб оцениваются по ощущаемому наслаждению или страданию, потому что человек отдаляется и ненавидит то, что доставляет ему страдания. И мера отдаления зависит от меры ощущения страдания. Ведь в природе человека избегать страданий. Поэтому одно зависит от другого, и в мере страдания он старается и делает все возможное, чтобы отдалиться от того, что вызывает страдания. То есть страдания вызывают ненависть к их источнику, и в этой мере человек отдаляется от него. Из сказанного следует, что человеку необходимо знать, что означает подобие свойств, чтобы знать, что он должен делать, чтобы прийти к слиянию, называемому подобием свойств. И из этого он узнает, что означает отличие свойств и разлука. Известно из каббалистических книг, что Творец добр и творит только добро. То есть его управление постигается низшими как доброе. И в это мы обязаны верить. Поэтому, когда человек смотрит на происходящее в окружающем его мире, на себя и на других, и видит, насколько все страдают от высшего управления, они наслаждаются, как должно исходить из доброго управления, то тяжело ему утверждать, что высшее управление доброе, действует с доброй целью и посылает нам только добро. Но необходимо знать, что в случае, когда не может человек сказать, что Творец посылает своим творениям добро, он называется грешником, потому что ощущение страданий заставляет его осуждать Творца. И только в случае, если Творец посылает ему наслаждение, он оправдывает Творца. Как сказано, праведником называется тот, кто оправдывает действия Творца, то есть утверждающий, что Творец управляет миром праведно.
Как происходит, когда в результате ощущения зла или добра, да, подъема или падения, я вдруг начинаю познавать Творца? Как относится ощущение добра или ощущение зла к познанию Творца, к раскрытию Творца, к пониманию Творца? Пожалуйста. Поскорее.
Ощущение добра и ощущение зла зависит от раскрытия Творца, потому что человек, потому что Творец находится в постоянном состоянии, он не меняется, и мы только мы должны объединиться между собой и создать клей для его раскрытия.
Все эти состояния — это действия Творца, и через эти действия мы учимся познавать Его, что Он делает вовне, и Его цели.
Вчера на лекции Рав ответил, когда его спросили о состояниях, он сказал, что из этих подъемов и падений ты начнешь постепенно чувствовать, что это Творец создает такие состояния. И тогда через эти состояния ты начнешь, собственно, чувствовать Творца, связываться с Ним.
Как относится знание добра и зла к познанию Творца? Понятно, что все от Творца приходит только в виде добра, и все ощущение зла и добра — это только согласно нашему объединению. Если мы объединены, мы чувствуем его как доброго. Если мы разделены, мы чувствуем его воздействие как плохое.
Эти ощущения, они как называются статьи, они исходят из изменений, о которых он описывает, о которых он здесь говорит. Я говорю, что именно из изменений можно выяснить что-то из противоположностей. Поэтому да.
Разница между ощущением зла или плохим и хорошим приводит нас к вопросам и к тому, что мы видим и познаем, что есть сила, которая на нас действует, и обменяемся с ним из желания понять суть происходящего.
И я начинаю понимать, что добро и зло — это не то, что я делаю, а то, что есть высшая сила, которая делает. И тогда можно отменить себя перед той самой высшей силой, и, чтобы прийти к большему злу, прийти к большему добру, убежать от зла, найти среднюю линию.
Что необходимо делать для того, чтобы раскрыть из двух этих противоположных состояний высшую силу? Достаточно ли просто чувствовать, что это хорошо, это плохо? Чего здесь еще не достает?
Всегда не хватает выяснения, чего мы хотим достичь. Что мы хотим достичь противоположного, чем мы. И тогда из этого противоположного состояния мы поймем, к чему надо стремиться. Когда нам удастся связать эти две крайности.
Не достает только средней линии, чтобы ее выстроить. Важности цели, важности объединения. И то, что я определяю, что я между добром и злом, это только ощущение.
Да, слияние именно в точке объединения, когда мы связываем эти два состояния, когда человек всегда возвращается к этим ощущениям. Тогда он начинает осознавать Творца, который посылает ему эти состояния.
Когда я чувствую, хорошо или плохо, это пока еще ступень животного. Что поднимает меня на ступень человек? Выше ощущения, на уровень дающего ощущения, к источнику. Пожалуйста.
Махасер. Амао Марзел и Мутав.
Свет, возвращающий к источнику.
Да, я чувствую, что мы должны прийти к состоянию, когда мы захотим призывать этот свет, возвращающий к источнику из нашей действительности. Это может произойти только ощущение, что он один может изменить это.
Да, того, что я чувствую добро и зло, я нахожусь на животном уровне, но если я начинаю искать источник, посылающий мне все это, и начинаю спрашивать, почему он мне это посылает, тогда из всего, что мне, что происходит со мной, из любого ощущения, когда я оправдываю его, когда, как написано здесь, что такое праведник, я начинаю сближаться с ним.
Из усилий преобразовать зло в добро, из понимания, что я не нахожусь в правильных намерениях, и усилий сделать их правильными, из отношения к прошлому, из отношения беспокойства о товарищах, я начинаю видеть, что это не в моих силах, и тогда я начинаю создавать связь с этим свойством отдачи, со стремлением к нему. Формировать эту внутреннюю просьбу, когда я понимаю, что я не могу изменить эту природу. Я обращаюсь к свету, возвращающему к источнику, чтобы проделал это.
Как мне прийти к состоянию, когда я могу чувствовать добро, могу чувствовать зло, и вместе с тем я определяю, что источник этого добрый, творящий добро? Только, что он всегда только добрый. Как я это определяю?
Да,
это как раз та дополнительная вещь, которую человеку достаивается почувствовать, источник. Если мы сейчас чувствуем только плохое и хорошее в желании получать, вдруг раскрывается, что за этим стоит еще что-то. Тот, кто дает это ощущение.
Потому что чувствовать источник, который добрый и творящий добро, у него нет никакого ощущения, никакой связи с тем ощущением приятным, которое я чувствую внутри себя. Поэтому нужна связь с дающим. И насколько есть окружение, которое позволяет соотнести все с тем, что это исходит из одного источника, из этого я начинаю и в мыслях отмечать, что это все исходит от Творца.
Я должен знать, что...
Страница 547, второй столбец. Отрывок из слов «выходит». Выходит, что, ощущая страдания, человек оказывается отдаленным от Творца, потому что, естественно, в силу своей природы, превращается в ненавистника того, кто посылает ему страдания. Получается, что вместо того, чтобы любить Творца, человек ненавидит его. Ведь человек приходит к ненависти к Творцу. Но что же должен делать человек, чтобы достичь любви к Творцу? Для этого дано нам чудесное средство, сгула, занятие Торой и заповедями, потому что свет, заключенный в ней, возвращает человека к Творцу. Потому что в Торе есть свет, который дает человеку возможность ощутить опасность удаления от Творца. И постепенно, если человек намеревается постичь свет Торы, возникает в нем ненависть к отдалению от Творца. То есть он начинает ощущать причину, по которой он и его душа пребывают в разлуке и отдалении от Творца. То есть человек должен верить, что управление Творца доброе, с доброй целью. А человек погряз в эгоизме, что вызывает в нем противоположность свойств Творцу, для того, чтобы совершил он исправление ради Творца, называемое подобием свойств. И только в таком случае можно получить это добро и наслаждение. Но поскольку не может получить то добро и наслаждение, которое Творец желает дать, это и вызывает в человеке ненависть к отдалению от Творца.
Теперь вопрос другой. Как человек, вместо того, чтобы ненавидеть Творца, который несет ему плохое ощущение, инстинктивным образом начинает ненавидеть свое эгоистическое желание, которое превращает хорошее влияние Творца в плохое? Как он начинает ненавидеть вместо Творца свою собственную природу? Как он в точности различает, видит? Это его эгоизм. Он приносит ему это плохое ощущение, этот переворот создает, а от Творца исходит все только доброе. Пожалуйста.
Необходимо вкладывать в группу, И тогда мы видим совершенный пример, мы видим свою природу, что мы не можем войти в это.
Да, в результате работы в группе человек начинает чувствовать какое-то иное отношение. Что-то более сильное, то, что влечет его. И тогда он начинает чувствовать в себе противоположную силу, которая тянет его вниз.
С помощью самоотмены по отношению к группе, подобно Раби Йоси бен Кисме, мы все должны прийти к этому состоянию, и тогда мы поймем, что Творец добрый и творящий добро.
Да, если он понимает, что единственное, что нужно сделать, это все время отдавать себя этому поиску связи между товарищами, чтобы находиться в едином сердце вследствие своих усилий в этих задачах и упражнениях, видит, как эгоизм мешает и утягивает его в различные иные ощущения. И тогда в сердце человека формируется просьба, когда он видит, что он отделен от Творца, и тогда формируется просьба вывести его из этого.
Величие товарищей дает мне возможность посмотреть на себя, величие товарищей, которые направлены на Творцу, на величие цели. Так я смотрю на товарищей, и тогда я вижу себя, что я противоположен.
Да, единственный путь, да, только в работе с товарищами в группе работать над объединением, сближением, величием цели. Только это дает понимание и ощущение того, кто я. И тогда из этого ощущения тюрьмы, узницы, мы получаем ненависть к этим свойствам самолюбия.
Вообще заниматься желаниями, посмотреть немножечко внутрь, понять, где ты находишься, как тебя приводят в действие. Избавиться от желания, как отделить желание получать от чего-то хорошего. Это все на 100% зависит от группы, насколько я вкладывал в группу. Страница 548, первый столбец, второй абзац. Тогда есть у него возможность понять огромную пользу от подобия свойств. И тогда человек начинает стремиться к слиянию с Творцом. Выходит, что каждое состояние указывает ему на противоположное. И поэтому все падения, которые человек ощутил как отдаление от Творца, дали ему возможность понять и это, и противоположное отдалению состояния. То есть из падений человек должен получить понятие о сближении.
И это не по ощущению хорошему или плохому, но согласно качеству самого состояния, да? То есть величины слияния, находится ли человек в истинном состоянии более или менее, а не согласно ощущению того, что происходит внутри него.
Иначе не было бы у человека иной возможности оценить важность того, что свыше приближают его и дают ему подъемы. И не было бы у него возможности осознать эту важность, словно дают пищу человеку.
Так как и по отношению к чему мы измеряем подъемы и падения? Проверяем согласно ощущению или качеству. Но по отношению к чему мы измеряем? Это подъем или падение? Пожалуйста.
Я думаю, что это внутри моего ощущения, но я понимаю, что я прихожу в группу, и я уверен в своих усилиях, направленных на объединение. И как результат моих усилий я чувствую подъемы и падения.
Подъемы и падения человек определяет только для себя, когда он накапливает опыт в группе и уже видит, что правильно, а что нет.
Мы исходим из предположения, что мы не хотим больше сладкого или горького, а хотим чего-то более категоричного. И где мы ищем подъемы и падения в отношениях между нами? Мы стараемся создать что-то, выстроить что-то, нам удается или не удается. Мы слушаем учителя, идем в соответствии с первоисточниками. И
пока еще я ищу добро, сладкого, по крайней мере, я. И все-таки начинаю измерять вещи по отношению к тому, что мы изучаем. Ты начинаешь чувствовать, что это важнее, то, что ты ощущаешь. И это то, что важно, что ты на самом деле включаешься в товарища.
Подъемы и падения по отношению к состоянию группы, по отношению к моему отношению к группе. Я ближе к ним или дальше, я связан с ними или нет. Так я проверяю.
Да, через отношение к товарищам. Только через это отношение я могу выстроить свое отношение к цели, к Творцу, к Высшему. По отношению к которому мы измеряем подъемы и падения относительно Высшего, когда мы строим это вместе.
Да, только по отношению к связи между товарищами и группе.
И
страница 548, первый столбец, абзац посередине. Словно дают пищу человеку, никогда не ощущавшему чувство голода. Отсюда видно, что падение, время отдаления приводит человека к осознанию важности сближения в подъемах. А подъемы вызывают в человеке ненависть к падениям, которые приносят ему отдаление.
Не согласно вкусу, а согласно единству, да? Насколько он может быть соединен с группой, быть слитым с ними или нет. Да? Именно выше любого ощущения, плохого или хорошего. Согласно этому, он выявляет свое состояние. Находится в хорошем состоянии, когда может удерживаться в объединении, плохое состояние, когда не может находиться в объединении, вопреки всем ощущениям.
А когда не может оценить величину зла в падениях, то есть, когда он плохо отзывается о высшем управлении и не ощущает даже, о ком он так плохо говорит, пусть знает, что должен исправиться и сблизиться с Творцом, потому что совершил большое прегрешение, говоря плохое о Творце.
То есть, если он не способен находиться в связи с группой, вопреки путаницам и плохим ощущениям и всевозможным трудностям, которые выпадают ему, тогда он начинает плохо отзываться об управлении. Тогда как если он способен подняться над этим, тогда он благословляет Творца, и ему понятно, и это своего рода выход из Египта. Да.
Выходит, что именно когда есть в человеке два ощущения, он способен понять отличие между ними, как сказано, преимущество света и тьмы. То есть только тогда он может оценить близость к Творцу, с помощью которой можно достичь добра и наслаждения, заключенных в замысле творения, насладить сотворенных.
То есть именно поверх света и тьмы, которые попеременно приходят, он может удерживаться в слиянии, и насколько там есть изменения по отношению к его желанию получать, это ему не важно, он может оставаться в слиянии. Выше ощущение добра или зла. И это называется, что он поднимается в вере выше знания или к выходу из Египта и так далее.
А все, что ему представляется, послано ему Творцом, для того, чтобы он ощутил это так, как ощущает, потому что это и есть пути достижения цели творения. Но не просто достичь слияния с Творцом, и необходимо приложить большие усилия, чтобы удостоиться ощутить наслаждение и благо. А до этого обязан человек оправдывать высшее управление и верить выше своего разума, что Творец управляет всеми творениями только добром и для их добра. Только видно и ощущаемо это лишь достигающими цели творения. А не достигшие этого ощущают обратное. Как сказано, глаза их да не увидят, уши их да не услышат. Сказано мудрецами, Хаввакук установил один принцип – праведник живет своей верой. То есть человеку нет необходимости заниматься частностями, а все свои внимания и усилия он должен сосредоточить на одном важном условии – достижении веры в Творца. И об этом он должен просить Творца, чтобы Творец помог ему идти верой выше знания. Поскольку есть в вере чудесное свойство, с помощью которого человек начинает ненавидеть отдаление. То есть вера косвенно вызывает в человеке ненависть к отдалению от Творца. Мы видим, что есть большое отличие между верой и очевидным знанием. Ведь когда дано человеку увидеть и понять, и разум обязывает человека в необходимости приложить усилия и выполнить нечто определенное, то если решает это один раз, уже достаточно этого решения, И как решил, так и будет выполнять.
То это в результате этого у него не будет падений и подъемов.
То есть, как решил, так и будет выполнять практически, потому что разум сопровождает его в каждом действии, чтобы все делал так, как именно разум говорит ему. И разум дает человеку понять, что необходимо решить именно так, как решает разум.
Это значит, что вкус и разум идут как одно целое. Не то, чтобы он отведывал горькое и должен был думать, что это сладко, что это хорошо, что это противоположно. Если это противоположно, он должен всегда убеждать себя, что это на самом деле хорошо.
Тогда как вера является согласием через силу против разума, когда человек преодолевает доводы своего разума и говорит, что необходимо действовать так, как обязывает его вера выше знания. Поэтому вера выше знания эффективна только в то время, когда он действует с ней, то есть когда он верит. И только тогда он способен выдать усилия выше знания.
Как происходит такое, что иногда мы верим, иногда нет, иногда мы можем принять, хотя это горько, что это здорово и стоит, а иногда мы не способны этого сделать. Как это происходит с нами? Пожалуйста.
Ну,
у кого микрофон?
То, что мы верим или не верим, это зависит от того, насколько мы соединены с группой или отключены от группы.
Я не знаю, что такое вера, но отдачу, которую мы приобретаем от товарищей, сила отдачи, которую он дает через них нам, это то, что дает нам возможность идти в вере выше знания.
Насколько мы вкладывали в товарищей до того, сейчас они думают в ответ о нас и позволяют нам находиться в вере выше знания.
Да, это взаимное отношение, которое мы смогли создать между нами, оно то, что держит нас по отношению к вере выше знания.
Нам нужны эти подъемы и падения для того, чтобы мы сумели подняться над этим.
Это против природы, и есть сила, которая иногда держит, иногда ее нет, и это зависит от света, как он действует.
Необходимо, чтобы у меня было величие Творца, и это я получаю от важности. Страница 48, второй столбец, параграф абзац посередине. Но как только оставляет веру выше знания, даже на мгновение, то есть хоть на миг, тут же ослабляется его вера, он немедленно прекращает заниматься Торой и духовной работой, и не поможет ему то, что ранее принял на себя идти верой выше знания. Тогда как, если решил в своем разуме, что нечто вредит ему и подвергает его жизни опасности, то не должен каждый раз возвращаться к своему решению и объяснять себе, почему это вредно и опасно. А решенное однажды и понятое разумом на 100% обязывает его поступать именно так, как указывает ему разум, говоря ему, что хорошо и что плохо, и уже действует по ранее решенному и избранному пути. Отсюда видно отличие между тем, к чему обязывает человека разум и к чему обязывает вера. И в чем же причина того, что, основываясь на вере, человек обязан постоянно помнить форму веры, иначе упадет с достигнутой ступени в состояние грешника. Эти состояния могут меняться по много раз в день, когда человек падает со своей ступенью. Ведь невозможно, чтобы за целый день ни на мгновение не прервалась в нем вера выше знания. Причина же того, что вера забывается, в том, что вера выше знания и разума противостоят всем желаниям тела. А поскольку желания тела происходят из самой его природы, называемой желанием насладиться, как в разуме, так и в сердце, поэтому тело постоянно тянет человека к своей природе. И только когда человек предан своей вере, эта вера дает ему силы выйти из власти желаний тела и идти выше знания.
Как мы реализуем веру, когда мы слиты с ней сердцем и разумом? Пожалуйста. Поскорее, поскорее.
Реализация веры, как вчера объяснил в Тель-Авиве Рав, это отменить свое мнение перед мнением товарищей и группы.
Да, когда проще всего работать с товарищами, и тем самым ты освобожден от мысли о себе.
В пути мы ошибаемся, но не надо этого бояться. Главное делать это вместе, в отмене перед группой.
Бросить себя в центр группы и забыть о себе.
Только объединение, ничего другого нет.
И в особенности, когда мы чувствуем и читаем, насколько это зависит на величину волоса, и чем будет большая связь в центре группы, от этого зависит все.
Почему, если я слит с группой, это называется верой выше знания?
Группа — это единственное место, которое приводит меня к тому, что я могу быть отключен от своего желания получать и держаться на самом деле в центре группы. В чем вера?
Вера — путающее слово. Лучше сосредоточиться на выражении выше знания. Знание — это мое эго. И это означает, что я должен быть вместе с группой.
Да, это действует как внутренняя программа и устанавливает отношения со всем внешним. Поэтому только группа меня выводит из этой внутренней мысли.
Почему включение в группу, слияние с группой называется ступенью веры, ступенью бины относительно моего текущего состояния, которое называется малхут?
Включение, все собрание товарищей — это то, что изменилось и стало единым во мне. И это уже бина, это уже выход из себя.
Творец прячется в группе и, собственно, приводит ее в действие. И он заставляет каждого выйти и в группе выйти из своего эго и слиться с ним.
Когда я включаюсь в группу, я после дела включаюсь в разум группы, в дух группы, и я выхожу с помощью своего желания из себя слом.
Включение в группу дает мне сравнение, что такое мое мнение и мнение группы.
Через группу я могу почувствовать, где я нахожусь, и на самом деле есть у меня это взаимодействие, видеть товарищей в группе в сравнении с моими действиями, где я вижу себя сам.
Мое включение в группу — это катнут? Да, ведь в конечном счете это состояние катнута. Да или нет? Так как же мне вырасти? Как мне вырасти после того, как я включаюсь в группу и выхожу на уровень бины, когда моя малхут, мое желание включается в группу? Как затем я опущу себя обратно из бины ко мне? К себе. Что я, вернусь в свое эго? Вернусь к самому себе? В какой форме происходит возврат к малхут? Это не возврат, но спуск. Что тогда происходит? Вперед, вперед, это вопрос.
Мы получаем каждый раз добавочный авьют, как облако, и снова я должен обновить отмену себя к группе.
Да, каждый раз работа состоит в том, чтобы делать все глазами группы.
Да, мы в конечном счете тем, что включаемся в группу, мы просто отменяем все, что мы думали, но эта противоположность остается, и мы должны пытаться как-то извлечь ее и отменить ее тоже.
Да, тем, что я связываю себя с группой, как веревкой, тогда товарищи могут вытянуть меня из моего эго, где я чувствую авиют. Они позволяют мне подняться наверх, чтобы я мог исправить этот авиют.
Это, по сути дела, состояние, когда уже существует экран, и я уже могу начать свои желания, начиная от маленьких.
Так что практически происходит? Когда я приобрел у группы свойства бины, а сейчас я читаю ее со своей малхут. Я спросил, каким образом я перехожу от катнута к гадлуту. Может быть, так вы поймете лучше. Ну. Ответ простой. Я просто могу добавить к моему слиянию с группой также и свое желание получать. То есть я не возвращаюсь из центра группы к себе. Я добавляю к центру группы свои желания. Раньше я их сократил, а сейчас я добавляю их. Подумайте, что значит добавить? Когда я со всеми своими желаниями, насколько это возможно и насколько это дано, я также участвую в намерении ради отдачи группе. Вместо того, чтобы только отменять себя перед группой, я также могу участвовать своим желанием, частью желания. Галгальтовый наим, скажем. А может быть, потом я хаб. В форме, когда я все время добавляю к объединению. Я как бы не возвращаюсь обратно из центра группы к себе. Я добавляю к центру группы свои желания. Пожалуйста. Страница 549, абзац «Поэтому». Поэтому, прежде чем человек удостаивается желания отдачи, называемых слияния, он не может постоянно находиться в вере. И в то время, когда не светит ему свет веры, он видит, в каком ничтожном состоянии он находится, ниже которого нет. И это состояние является следствием несоответствия Творцу, следствием эгоистического желания. Различие свойств с Творцом и вызывает в человеке ощущение страдания, разрушая в нем все, что вложил в сближение с Творцом. И он обнаруживает, что в то мгновение, когда исчезает в нем вера, он оказывается в еще более худшем состоянии, чем до того, как он начал работать на отдачу. Вследствие этого в человеке возникает ненависть к удалению по свойствам от Творца, поскольку немедленно начинает ощущать страдания в себе, а также страдания всего мира. И не в состоянии оправдать управление Творца творениями как абсолютно доброе и с доброй целью. И ощущает тогда, что весь мир померк для него, и неоткуда прийти радости. Поэтому каждый раз, когда он начинает исправлять свое плохое мнение об управлении, в нем возникает ненависть к удалению от Творца. А от ощущения ненависти к отдалению от Творца он приходит к любви сближения с Творцом.
Как мы, в конце концов, прекратим ненавидеть наши падения из-за того, что они дают нам нехорошее ощущение, и поэтому мы их называем падениями, те состояния, в которых есть у нас нехорошее ощущение, и начнем их оценивать по тому, насколько я могу благословить Творца, быть близким к Нему, находиться в понимании того, что я нахожусь в связи с Ним и не отключаюсь от Него, нахожусь в связи с группой и не отключаюсь от нее, когда я в конце концов начну оценивать свои состояния не согласно ощущению животному, а согласно духовному понятию. Ну, это вопрос.
Свет от смуто приводит к распространению любви в нашем, и это дает форму нашей материи, где материя — это воодушевление, когда мы хотим, чтобы Тора облачилась в нас, а материя — это сила, которая выражается в примере, который мы получаем от Него через то место, в котором мы просим, чтобы было построено кли.
Я думаю, что все зависит от важности цели, которая есть у группы.
Я начинаю чувствовать падения и подъемы, когда я принимаю мнение группы, чтобы мое мнение, чтобы мнение группы было над моим мнением.
Да. И мнение группы выше моего личного дает мне возможность выйти из наших собственных келим.
Это происходит, когда нам удается прийти к тому самому центру группы и включиться туда с помощью Творца.
Да, это, по сути дела, слияние с группой.
То есть у нас нет выхода, мы вынуждены строить мнение группы, чтобы оно удерживало каждого из нас и позволяло измерить свое собственное состояние только по связи с Творцом. Благодарить, не благодарить, оправдывать, не оправдывать. И это возможно только если группа воздействует на человека и дает ему эту поддержку. Если нет, то он падает в свое животное состояние и все измеряет в соответствии с настроением, общим ощущением. Тогда для него подъемы и падения по ощущению. А нам необходимо прийти к состоянию, когда подъемы, наши подъемы и падения будут только в соответствии с духовной меркой. То есть, насколько я нахожусь в слиянии, и оправдываю Творца или нет. И это возможно только если группа дает мне постоянную поддержку. И на это необходимо быть направленными. Дальше.
549 страница, вторая колонка, строчка «Это значит». Это значит, что в мере ощущения страданий во время отдаления, в этой мере он сближается со слиянием с Творцом. Как сказано выше, в мере ощущения тьмы, что это является злом, в этой мере он приходит к ощущению сближения с хорошим.
То есть свет и тьма принимают совершенно-совершенно иное толкование. Если раньше свет и тьма, если тьмой было плохое ощущение, а светом доброе, то теперь свет и тьма, это тьма и свет — это отдаление от задачи или сближение задачи? То есть насколько я нахожусь ближе к группе, в которой я могу передать свою отдачу Творцу.
И уже знает, как должен ценить это состояние, когда получает хоть немного слияния, согласно часу, и тогда он знает, как ценить это. И сказанного мы сможем понять, что все страдания, какие только есть в мире, являются лишь подготовкой к истинным страданиям, которым человек обязан прийти, а иначе он не сможет удостоиться ничего духовного, потому что нет света без кли. И этими истинными страданиями называется то, когда он обвиняет высшее управление, когда говорит плохо о нем. Именно об этом он молится, чтобы не говорить плохо об управлении Творца. И только эти страдания принимает во внимание Творец, что называется «Творец слышит молитву каждого». И смысл того, что Творец отвечает только на эти страдания, потому что человек просит помощи не ради удовлетворения своих эгоистических желаний. Ведь если бы Творец дал ему желаемое, это могло привести его к тому, что он был бы еще более отдален от Творца по причине отличия свойств, возникшего вследствие получения желаемого. Но как раз наоборот, человек просит веру, чтобы Творец дал ему силы преодоления, чтобы он смог достичь подобия свойств Творцу. Ведь он видит, что когда нет у него постоянной веры, то есть в то время, когда свет веры не светит ему, он перестает верить в управление и приходит к состоянию, которое, в котором называется грешником, как мы сказали, где он обвиняет своего Создателя. Выходит, что все его страдания только от того, что он плохо думает о высшем управлении. Согласно этому, получается, от чего страдает он? Что в том месте, где человек должен благодарить Творца и сказать «Благословен Творец, создавший нас во славу себе», то есть когда творения должны были благодарить Творца, он видит, что управление миром не во славу Творца, потому что у каждого есть претензии и жалобы на то, что управление должно быть явным, и Творец должен открыто управлять миром с целью добра. А поскольку это не раскрыто нижним, то такое управление не возвышает Творца. Именно это вызывает в нем страдания.
То есть наша цель — прийти к слиянию с группой не потому, что там хорошо, а потому что именно там, с помощью объединения между нами, мы можем произвести исправление, чтобы, несмотря на личные ощущения каждого в отдельности всех вместе, мы смогли найти исправление, чтобы мы находились выше всей тьмы, неудач, проблем, чтобы мы были слитыми с Творцом, именно выше своего ощущения, поскольку он добрый и творящий добро. Чем мы проверим, что он добрый и творящий добро? Почему я называю его добрым и творящим добро? Что есть во мне? Как мы проверяем? Внутри своего желания, может быть, там все пусто. Полное отрицание, тьма и так далее. Так в чем он добрый и творящий добро? Я вижу это и по товарищам. Я тоже не чувствую, что он добрый и творящий добро. Да или нет? В соответствии с чем я говорю, что он добрый и творящий добро всегда, постоянно, без всяких изменений в состояниях, ни в чем. Вопрос. Ну, продолжай читать.
550-я страница, первая колонка, второй абзац. Получается, что человек с помощью страданий, которые он ощущает, он обязан говорить только плохое. И поэтому получается то, что он просит у Творца дать ему силу веры и постичь, что Творец добрый и несущий добро. Это не ради получения блага и собственного наслаждения, а чтобы не осуждать управление Творца, что вызывает в нем страдания. То есть со своей стороны человек желает веры выше знания, верить в то, что Творец управляет миром добром и для его блага. И он хочет, чтобы его вера ощущалась им настолько явно, словно это доподлинное знание. Поэтому, когда он занимается Торой и заповедями, он желает притянуть на себя свет Творца не ради собственного наслаждения, а потому что нестерпимо ему от того, что не может оправдать управление Творца, как и доброе, несущее добро. И это причиняет человеку страдания, поскольку он проклинает имя Творца, имя которого добр и несущий добро. Но тело человека утверждает обратное, и от этого все его страдания. Ведь если он находится в отдалении от Творца, то не в состоянии оправдать его обращение к нижним. И это означает, что состояние отдаления ненавистно ему. И когда появляются в человеке такие страдания, Творец слышит его молитву и приближает к себе, и он удостаивается сближения, поскольку ощущаемые им страдания, отдаления от Творца вызывают сближение. И о таком состоянии сказано: преимущество света оценивается из тьмы. И это означает сказанное: преимущество земли во всем. Земля — это творение во всем, то есть вследствие преимущества, которое позволяет человеку видеть отличие между состоянием сближения и отдаления, удостаивается он слияния со всем, потому что Творец называется корнем всего. Это значит, что мы должны прийти к состоянию, к такому исправлению, что, несмотря на то, что происходит в наших келим, из абсолютной тьмы до полного наполнения мы находимся выше этого, в полном ощущении того, что мы слиты с добрым и несущим добро. В чем он добрый и несущий добро? В том, что он приводит нас к объединению. Мы уже должны перейти к следующей части. Итак, я понимаю, что есть вопросы. Мы... Ну, ладно, давайте начнем. Да, Юда. С одной стороны, Рабаш говорит, что нужно почувствовать страдание, нужно чувствовать разделение и ненависть, желание получать, только для того, чтобы определить правильное состояние. Потому что без ощущения мы ведь ощущающие, желание получать не исчезает. Но с другой стороны, он говорит, что если ты чувствуешь, то чувствуешь желание получать, а Творец не слышит желание получать. То есть ты спрашиваешь так: как я нахожусь в состоянии, когда я чувствую, что мои келим пустые, и я вместе с тем рад этому? Возможно ли такое? Да? Как может быть, чтобы я чувствовал в моих келим и не чувствовал, как животное, чтобы плакало не животное? Как я обращаюсь к Творцу не как животное? Он ведь говорит, что нужно почувствовать страдание. Да, то есть из новых ощущений. И что здесь является новым ощущением, если оно не во мне? Я — это животное. Животные, разум и чувства. То, что я чувствую, это то, что я понимаю. Как я поднимаюсь из этого состояния к чему-то иному? К товарищам, когда я должен включиться в группу. И тогда я перехожу к группе как бы, и тогда в группе тоже есть чувство и разум. Мои или же группы. Да? И тут я должен различить, я должен найти, что называется, разум и чувство группы. Дальше. И этого недостаточно. Это тоже может быть то, что называется собранием насмешников. Да? Это тоже может быть. Так что же мы делаем?
Ну-ну? Но иногда чувствуется, что есть такое ощущение.
То есть я начинаю сейчас измерять себя не по отношению к себе, а по отношению к группе. Значит, уже второй этаж, да, по отношению к группе. Хорошо группе или плохо группе. Это тоже состояние, да? Что происходит после этого? От группы я должен подняться по отношению к Творцу. Что такое группа по отношению к Творцу? То есть есть здесь три этажа. И тогда я прихожу к состоянию, когда я определяю, что я оторван от себя, оторван от своих личных интересов в группе и оторван от своих интересов к Творцу, когда я способен выстроить свою связь к Нему, что неважно, конечно же, это в моих внутренних келим, но это в келим группы, если я отменяю себя по отношению к группе. Но этого недостаточно отменить себя по отношению к ней. Когда я вследствие этой отмены отменяю себя по отношению к Творцу, тогда получается, что все, что относится к личному и к общему, к группе, я поднимаюсь над этим и включаюсь в него. И это называется слиянием. Теперь в этом слиянии существует у тебя и Бурини Камохин, пока ты не переводишь себя к тому, что ты отключаешь себя от получающих моих килим, а затем поднимаешь свои получающие килим к обменению, как в группе, да, а затем вместе с группой к Творцу. Решение просто. Я не смог выразить в простом виде. Решение просто. Я с Творцом могу слиться только с группой. И первый этап — я сливаюсь с группой. Второй этап — мы все вместе приводим себя к тому, чтобы слиться с Творцом. Но еще поговорим об этом, перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.